вас есть действительно у самой намерение выдвигаться кандидатом в президенты?
Мечтал об этом всю жизнь.
Забыли, как бывший президент Кариму в Андижане подавил путч? Но так мы напомним.
Уходи! Уходи!
Там в политике, куда вы ринулись, не понимаю, другие законы.
Застрелись, офицер!
Милиционер, лицо неприкосновенное.
Ребята, спасибо вам! Вы красавцы! Вы красавцы!
Привитание. Меня зовут Дмитрий Гурневич, я журналист Радио Свобода. Гэты падкаст называецца «Красаўцы. Вайна супраць народу» ў жніўні 2020 году. Ён расказвае пра пратэсты пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі з перспектывы сілавікоў. Не толькі пра іх падрыхтоўку і сам гвалт, але пра іх страхі і слабасці, пра тое, як усё выглядала знутры. Пра гэта нам раскажуць былыя сілавікі, чыноўнікі і тыя, хто ўсё вырашаў, хоць і не думаў, што пра гэта стане вядома. Дзякуючы групоўцы «Кіберпартызаны» і ініцыятыве «Байпол» у сеціве з'явіліся гадзіны тэлефонных размоваў міліцэйскага начальства пра падаўленне пратэстаў. Запісы гэтых размоў рабілі спецслужбы Беларусі, але базу дадзеных з гэтымі файлами потым узламалі «Кіберпартызаны». Эксперты пацвердзілі сапраўднасць гэтых аудыёзапісаў. Выборы 2020 года обещали быть непрыкметными и нудными. Лидия Ярмошина, как и на попередних 5 президентских выборах, обвестила переможцам Александра Лукашенко. Але уже сама кампания показала, что отбывается нечто, чего у Беларуси не было николи. У вынику узник наибуйнейший за годы існавання державы политический кризис. И роль силовиков у им одна из ключевых. Про радикальные зрухи в Украине стало зрозумело за несколько месяцев до выборов. Кто с претендентов мае реальную поддержку, выявилось еще подчас сбору подписов и перед выборчей агитационной кампании. Поддержка оппозиционных удельников змагання за владу была настолько массовой, что люди упершиню поверили в махчимость перемоги незалежного кандидата.
То, что нечто уже пошло не так весной, это полные люди у системы, они отчували.
Анатоль Котов у момент выборчей кампании працевал у керавництве с правами президента.
Это все началось с ковида. Это хвороба, это небеспечная хвороба. И она вошла у каждый дом. Так мовить с экрана телебачення, и сам Лукашенко, и он сказал, что это все, так мовить, некие несерьезные речи, а это все вовсе нечто фейковое, и некто придумал, и когда некто помирает, то он сам виноват в том, что он помер. И так само виноват в том, что он захворел. И вот это, конечно, оно не додавало никакого оптимизма. Но вот ковид, на жаль, для системы, и он опынулся тем тестом, який она не сдала.
Дату выборов 9 жнивня обвестили напередодні Дня Перемоги, привязавши до гэтага пэўную, на их думку, символику.
Эта дата хотя бы символична, потому что сегодня, завтра, в день Великой Победы, начинается главная избирательная кампания страны.
Але нечто пошло не так.
Скажите, пожалуйста, у вас есть действительно у самой намерение выдвигаться кандидатом в президенты, или вы просто спарринг-партнер?
Мечтала об этом всю жизнь.
Гэты отказ Ціхановскай на пытанне Ярмошиной можно было б цалкам справедливо лічыць фразой году. А як Ціхановская сёння узгадвае тыя некалькі месяцаў перед выборами?
Вы знаете, я вот глядя назад, я понимаю, что постоянно у меня было чувство страха. Ты не знаешь, как действовать, что делать. Ты оказался здесь совершенно случайно. Первый шаг был ради мужа. Но потом, когда я увидела те многотысячные очереди, ты понимаешь, что что-то начало происходить. Но я помню каждодневное чувство страха.
Было не только страшно. Тихановской, якая не была политиком, не хапала досвіду. Яна отчувала разгубленность.
Еще было ощущение хаоса. Ты просто не знаешь, что делать. Ты вот в это влился, как и все белорусы, а куда двигаться без опыта, без понимания целостной картины, ты просто идешь вместе с людьми вперед. Нам тогда казалось, что мы уже победили. Мы победили свой страх прежде всего, безразличие свое победили, но репрессивную машину тогда победить не смогли.
Улады уже за несколько месяцев до выборов занепокоились изменой громадских настроев и начали репрессии. Арештовали активных политиков, блогеров, вывели из гульни головного оппозиционного кандидата, банкира Виктора Бабарику. Почалася подрыхтовка репрессивного аппарата до дня выборов. Улады были готовы ужить силу супрать потенциальных протестовцев.
Вчера состоялось селекторное совещание с министром внутренних дел по вопросу обеспечения защиты личного состава.
Говорит Виталь Козлов, первый наместник начальника УУС Менского облвыконкама, начальник милиции громадской безпеки.
Начальник УВД все акценты расставил, порядок работы определил. Но для вас еще раз, чтобы вы понимали и осознавали, слова министра, которые кардинально изменяют наши подходы в работе по охране общественного порядка. И можете себе пометить в ежедневнике. Милиционер – лицо неприкосновенное. Любая форма воздействия насилия, будто физическая, будто психологическая в форме наездов по телефону, оскорблений и так далее, должна пресекаться незамедлительно по всей строгости закона.
Атмосферу гэтых дзён успамінае Андрэй Астапович, былы следчы са следчага камітэту ў Менску.
Я не отслеживал вообще ситуацию за политикой, вообще ноль. То есть, если что-то и происходило, то конкретно я это особо не заметил. Примерно до момента задержания, наверное, Тихановского. Его первого задержали, потом Бабарика или наоборот. Но вот когда их начали задерживать, вот тогда я начал уже что-то по Ютубу посматривать. Честные люди уже какие-то ролики рекламные, насколько я помню, появлялись. Посмотрел тогда выступления кандидатов. Очень немного заинтересовался и буквально сразу практически пошли вот эти вагнеровцы. Это уже касалось там сотрудников моего отдела, кому я был прикомандирован. Их там по тревоге поднимали. И следующее, там через пару дней сразу нагрянула вода, вот эта загрязненная. Поэтому как-то сильно за политической ситуацией я не успел понаблюдать абсолютно.
Але вядома, так было не з усімі. У пэўных колах кипела праца.
Васильевич, поступила задача, сверхзадача.
Гэты аудыёзапіс зроблены 15 траўня 2020 года. У размове удзельнічаюць Мікалай Максімовіч, намеснік начальніка міліцыі грамадскай бяспекі і ўправлення ўнутраных справ Мен аблвыканкама, і Владзімір Станілевіч, намеснік начальніка ўправлення аховы правапарадку Міністэрства ўнутраных справаў.
За сегодня, завтра надо, чтобы каждый регион определил, с кем будет работать на выборах. Работать в кавычках, то есть тех оппозиционеров, на которые надо обратить внимание. С кем нужно работать, кто может повлиять негативным образом на избирательный процесс. То есть такие отъявленные головорезы, которые сволочи.
Корыстные парады давал и тагачасный министр внутренних справов Юрий Караев от самого Лукашенко.
Прямо передаю задачу главнокомандующего. Все население, наши, не наши, оппозиционеры, пособники Ивана Сусанина, пособники американских зеленых беретов, все должны рассказывать. Те, кто за зеленых беретов, должны рассказывать про китайских боевиков у нас. Те, кто за китайцев, должны рассказать про зеленых беретов. Но все должны на всех стучать.
У гэты час Центральная выборчая комиссия зарегистравала кандидаткой Светлану Тихановскую. Чаму улады зрабілі гэты фатальны для сябе крок? Меркаванне Анатоля Котова.
Дзеля смеху. Інакш гэта патлумачыць просто немагчыма. Бабарык не зарегистравалі, Цапкалу там так само, і ось треба було знайти некого для біття, фактично, каб отримати вельми легку перемогу. І насамрэч, калі б не об'єднання трьох штабов, калі б не відбулося ось гэта адзінства, якое стало фактично пазней сімбалем протесту, сімбалем протестного голосування, нічого б не атрымалося. Ось я б яшчэ дадаў тое, што яна без нейкай там палітычнага досвіду, яна, так бы мовіць, зусім з народу, і Лукашенко лічыў, што гэта будзе вельмі лёгкай здабычай, вельмі лёгкай перамогай. І ось ён такі, так бы мовіць, досвідчений політик, досвідчений оратор, і він просто на контрасті покаже, що ось гэтые усе ваші демократичні намаганні, гэтые усе ваші мари, яны просто ось хто їх увасабляє.
Перший раз у історії білоруси стали у великі черги, каб підписуватися за кожного, аби не за Лукашенку. І калі з виборчої дистанції зняли самого моцного кандидата Віктора Бабарику, Менск до ночі гудів у літеральному сенсі.
Я дуже вірю, що что-то изменится, что-то будет по-другому.
Я вышел, каб выказать свою солидарность с затриманным кандидатом у президенты и выказать свое обурение.
Сейчас начался уже конкретный беспредел, и надо с этим что-то делать.
Ну это насколько? Я даже в 2010 году не помню такого беспредела, чтобы ставили такие палки в колеса.
Гэтыя падзеі занепакоілі сілавікоў. Прапануем вам фрагмент тэлефоннай размовы, якую здабылі кіберпартызаны. Мусім папярэдзіць слухачоў, што ўсе размовы сілавікоў мы пакідаем без абавязковага ў іншых сітуацыях цэнзурнага ўмяшання. Мова, якой размаўляюць тыя, хто нібыта ахоўвае закон і парадак, вельмі істотна іх характарызуе, магчыма, і тлумачыць многае ў іх дзеяннях, паказвае іх сапраўдны твар.
Да, ну по городу вчера было горячо, конечно.
Говорит командир Менского областного отряда АМАП Николай Максимович. Особа другого суразмовцы не высветленная.
Ну, там 5 сотрудников с повреждениями телесными, 3 на госпитализацию.
По-моему. Там уже видно, что такая штука.
Ну, там смысл в том, что там уже видно, что повреждения, блядь, ну, подбегали долбоебы, блядь, из-под тяжка.
Так принцип в том, что они, ну, вот, блядь, вот это вот поколение, которое выросло на том, которое считает, что это можно сделать, вот это вот уже дико.
Не, ну поэтому это надо, конечно, очень жестко подавлять, чтобы, ну, просто у людей порождать животный страх, блядь, вот и все. Потому что там проблемы этими моментами всеми, я скажу так, что это вряд ли возымеет действие.
Змену настрояў і атмасферы ў горадзе адчувалі не толькі сілавікі, але і нобелеўская лаўрэатка Святлана Алексіевіч.
Я была за горадам і ўсё гэта время да гэтага і пісала вот новую сваю кнігу о любві там. И была в совершенно другом пространстве находила. Вдруг я приезжаю на базар, на Комаровку, и не могу понять, что происходит. Это как будто не мой город. Я подхожу к людям там и говорю, что вы здесь? Они говорят, да, вот я приехала, часто ехала на электричку, такие очереди, все едут, чтобы записи поставить, да, что там 100 тысяч надо набрать было. И я смотрю, и даже прошла эту очередь до конца, к мебельному магазину, туда вот это, и было понятно. И поскольку я же журналист, я подходила к людям, говорила, и это были какие-то незнакомые мне люди. Потому что раньше у меня было такое ощущение, что у нас ничего не поменяется, что это какая-то кома, в которой мы будем еще долго пребывать. Я говорю и не знаю людей. И они говорят, они, да, надо менять, надо что-то делать, кто угодно, только не он. Ну вот все это.
Это вообще беспредел полный. Все, я не могу, прям меня это все. Вот поэтому стою записаться за всех, но только не за этого человека.
Мне почти что 26 лет, и я понимаю, что с каждым годом у нас не прогресс, а регресс.
Как сказал наш президент, что если его не выберут, да, он уйдет. А оказывается, сейчас Он не собирается уходить. Он будет держаться за власть своими посиневшими пальцами. Поэтому очень хочется перемен. И мирным путем. И у нас появились кандидаты. Те кандидаты, которым мы поверили, и за которых мы будем голосовать.
Улады почали імгненно приймати меры. Почалися арешти політиків, тих, кого могли слухати білоруси, і блогерів, тих, про кого гэтая комунікація вялася. Силовики відчували реальний настрой у громадстві і усвідомляли, до чого усе гэта може привести.
Любой дебил, который подходит с этим телефоном, значит, должен сидеть в тюрьме.
Віталь Козлов, перший намісник начальника УУС Менського облвиконкама.
Що происходит тем, кто к сотрудникам ГАИ постоянно пишет, пристает? Его жизнь должна измениться. Он должен вспомнить все свои косяки, все свои штрафы неисполненные, все алименты незаплаченные. Земля под ногами должна гореть. Передачи не должны проходить в ВВС, потому что там запрещенные предметы. Ну и так далее и тому подобное. Все должны узнать, что когда он сидел, его в жопу вперли, блин. Ну, то есть, должна появиться такая информация. Если так оно и было.
Александр Азаров, які тепер узначальвае Байпол, організацію былых беларускіх силовиков, якія перейшли на бок народу, улетку 2020 года працаваў у Академії МУС, куды перавёўся з галоўнага управлення па барацьбе з арганізаванай злачынностю і корупцией, альбо сумна вядомы ГУБАЗік.
Год до выборов я был преподавателем, и в принципе я не видел, каким образом опера уже разрабатывали людей, альтернативных кандидатов. Мы знаем, что ГУБОПИК занимался Тихановским, Бабарикой 100%, Тихановским занималось третье управление, Бабарикой первое управление ГУБОПИКа занималось. Вот я уже не видел, каким образом они разрабатывали их, но по предыдущим кампаниям я помню, что всегда приезжало КГБ в ГУБОПИК, проводили совещания среди руководителей, и КГБ говорило, что значит, вот возможны акции протеста после выборов, а вот есть список лидеров, которые могут вывести людей на улицы, а значит, эти люди должны быть задержаны превентивно до начала акции протеста. То есть их желательно вообще утром задержать в день выборов и выпустить тогда, когда выборы закончатся и все люди разойдутся. Раньше ГУБОПИК так активно не занимался, он только работал в последний день, когда происходили выборы. До этого он вообще не участвовал, все мероприятия проводило КГБ. Вот, но здесь мы видим, что ситуация изменилась кардинально, потому что Тихановский был задержан задолго до выборов. То есть ГУБОПИКу была поставлена задача сначала избирательной кампании заняться альтернативными кандидатами, чего раньше никогда не было. То есть власти ожидали чего-то, видимо, понимали, что у альтернативных кандидатов очень большая поддержка.
Задача нейтрализовать Тихановского была поставленная. Милицейские начальники почали шукать способ, как аккуратнее это сделать.
А Тихановский у тебя?
Не знает, может, у меня.
Будешь по нему работать?
Ну, блин, если найду. Никто не знает дело. Хер знает, как по нему работать.
У гэтым эпизоде Віталь Козлоў размаўляе с нявысветленым прадстаўніком МУС.
Да похуй, блядь, стрим, не стрим, люди, не люди, нахуй. А как еще его, блядь?
Я не знаю как. Вот ломай голову.
Я определился, буду, блядь, и так, нахуй, блядь. А я останавливаю, он в машине, нахуй. Посмотрели, блядь, фильтр, нахуй, блядь, проверили, не проверили, блядь. Он в машине обнаруживаем. Все, начальник МОМ, блядь, подходит в отношении вас, блядь, решение суда, выходите. Ну и дальше я мотивно начинаю. Он не выходит, блядь. Подъезжают, блядь, эти все, блядь, сторонники, блядь. Буду ОМОНом отодвигать, блядь, нахуй. Начальник МОМ будет ебать мозги, блядь.
Ну, а дальше что? С машины не выходит, что будем делать? Не видит.
Ну, блядь, не, дальше уже не знаю, блядь.
Ну, так что, ломать машину?
Нет, бить не будем, блядь.
Почему?
Если, блядь, сам не выйдет, нахуй, значит, будем стоять, нахуй. Скрывать автомашину нихуя не скроем, блядь, нахуй. В это время будет стрим висеть, блядь.
Ну.
Вообще, блядь, по логике, расхуящий стекла, нахуй, доставьте его один раз показательно, блядь.
И что, да?
Ну, вообще, по логике, возможно, если бы кто-то был там рассудительный, принимал решение нормально, рационально, он бы, может быть, и не задерживал.
Протягивая Александр Азаров.
Но Лукашенко показал себя таким жестким, что если ты против него, ты садишься в тюрьму. То есть это у него принцип всех арестовать, чтобы не было альтернативы у граждан. Ну, а тут еще люди выстраивались в очереди, чтобы задать свои подписи за этих кандидатов, что было в новинку, такого никогда не было в истории Беларуси, и стояли огромные очереди, которые подписывались за всех альтернативных, кроме Лукашенко. Вот, а за Лукашенко ходили под предприятием, правкомы и собирали подписи принудительно. Вот, а тут на улицах выстраивались очереди, и это, ну, Лукашенко об этом знал, и, соответственно, он понял, что что-то тут не то.
І менавіта у той момант прагучала першае сур'ёзнае папярэджанне Лукашэнкі, якое ён зрабіў на павышаных танах, выступаючы 4 чэрвеня перад новапрызначаным урадам.
Забылі, як бывшы прэзідэнт Карымаў в Андзіжане падавіў пуч, расстраляў тысячы чалавек, все асуждалі яго, когда умер, на калені стаялі, рыдалі, плакалі. Мы этого не пережылі, поэтому мы этого понимать не хотим. Некоторые. Но так мы напомним.
Он расстреливается, людей что ли собирается? Ну, дурак. Ну, что можно сказать? Дурак. И такой человек управляет страной 26 лет.
Ну, я считаю, что он нас просто запугивает. Он нас предупреждает, что если мы будем высказывать свое мнение, он выведет войска и будет стрелять. То есть это прямая угроза.
Дело в том, что мы все знаем за 26, уже 27 лет, что то, что Лукашенко проговаривает, и оно кажется какое-то совершенно нереальное, становится потом реальностью.
Протягивая тему, Светлана Алексеевич.
Это вот лично меня это очень напугало. И я вспомнила, что когда-то у меня был разговоры с одной известной нашей банкиршей, когда Лукашенко в первые годы его, и я сказала, что он без крови не уйдет. И она сказала, ну что вы, Светлана, как это вы? И я вспомнила и вот этот наш разговор, и поняла, что похоже, что так оно и будет. Вот такое было. И уже с того дня мне уже было очень тревожно.
Под репрессии трапили не только активисты, але и блогеры, для яких милицианты продумали специальные умовы утримання.
Сан Николаевич, условия содержания должны быть отличные, только повернуть на 180 градусов.
Говорить Миколай Максимович з областного АМАПу и тогочасный начальник Столпецкого РАУС Александр Каратыш.
Говорит, матрас дополнительно затребовал, сейчас ему выдадим, я говорю, подожди.
А вось як на гэта рэагуе Віталь Казлоў, першы намеснік начальніка УС Менскага аблвыканкама.
Матрас дополнительный, блядь. Сука, блядь. Да. Да, блядь.
То есть какие условия содержания?
В одиночной камере, значит, самые херовые матрасы, нерваные там, блядь, вшивые, значит, поодиночке сидят. Сейчас даю команду бомжей им найти.
О.
А, хлоркой обрабатывали сюда три раза.
Ты понимаешь все,
конечно,
это, да?
Конечно, конечно.
И это все, определяли. Это все должно быть однозначно для этой категории всегда.
Я понял вас.
Откуль такая циничная жесткость? Светлану Алексеевич гэта не дивить.
А это советский человек такому, него, вы знаете, вот не могут же люди выйти из лагеря и тут же быть свободны. Вот они всю жизнь были в лагере, да? Не можешь они закрыть ворота лагеря и считать, что они свободны. Они же ничего не знают, что они знают. Все, что они знают, это лагерь. Вот это Лукашенко, Путин, вот они строят то, что знают. А знает они только вот эту лагерную такую советскую систему.
Лукашенко зрабіў ставку на силу и гвалт. Ён пачаў аб'язджаць вайсковыя часткі і сустракацца з тымі, хто ў выніку абараніў яго ад народу.
Ну, а вот эти часткі, которые он наведывал, да, он их использовал как раз подавление протестов.
Александр Азаров, Байпол.
То есть он объехал все силы специальных операций, все бригады в Бресте, в Витебске и в Мариной Горке. Пообещал им там поддержку, квартиры дать, увеличить зарплату и так далее. То есть они лично его видели, он вел себя как сильный лидер, что любят военные.
В сложившейся обстановке задача армии сил спецоперации в первую очередь защита Отечества, поддержание стабильности и согласия в обществе. Вот мой вам приказ. Сделайте все возможное, чтобы защитить суверенитет и обеспечить безопасность нашего государства. В этом зале присутствуют военнослужащие и десантники. Вы – военная элита нашей страны, и вы должны соответствовать критериям этой элиты.
Дальше про элиту. Войскоўцы, менавіта той частки, где промовлял Лукашенко, забили у берасці удельника протестов Геннадия Шутова. Але про гэта пазней. Силовики не только чинили гвалт, але и брали на себе функции дарадников судовой системы.
Вчера команды вам были, насколько вот я сейчас знаю, что предпочтительно по рассмотрению, да?
Миколай Максимович, УСМЕН облвыканкаму и неведомый покуль супрацовник Министерства внутренних справ.
Тут два человека согласны? О. Я думаю, что это будет десятка. О. Те, которые не согласны, пятнашка.
Ну, охуенно.
Что сейчас я с судом разговариваю, переговоры? Везем сейчас материал и обозначим наши пожелания.
Поворотным пунктом выборчей кампании стало нечаканное объединение трех альтернативных штабов и заявление одиного оппозиционного кандидата, а докладней кажучи кандидатки Светланы Тихановской. Почалася серия массовых народных сходов с уделом Тихановской и ее поплечниц Марии Колесниковой и Вероники Цапкалы. Тысячи людей у городах и местечках Беларуси, промовы, стяги, песни, овации. Все выглядало просто беспрецедентно. Силовики, вядома ж, не поделяли этой массовой эйфории.
Виталий Анатольевич, вы уже знаете, что я звоню.
Да.
Послушайте, там по Несвежу у нас же опять же такая же ситуация. И завтра это в Велике. Мы используем ту же эту везде схему, как с вами говорили по столбцам. Представители исполкома, извините, тут нежданно-негаданно это вот это. Поэтому другого места...
По Велике там мы, возможно, по основному сейчас работаем.
А, и ничего не состоится.
Ну, посмотрим.
Понял. Вот, но в любом случае мы готовимся по Велике.
У них... А по Несвеж тоже?
В Несвеж, то сегодня, это вот час назад, выставили тут на сайте Бабарики о том, что в 19 часов собираюсь на площадке возле... молодежного центра. Вот. А туда этот пред уже пригнал тут два автокрана. Вот.
Не зарабатывает у нас ЖКХ, все прорывается.
Ну, так там срочно сцену понадобилось, не уже это демонтировать, потому что планируют большую установить. Вот, а поднялись наверх, увидели, что вся крыша дырявая. Поэтому сейчас туда шиферы завозят и все остальное.
Не, ну все ж надо.
Ну так надо же, пока сухая погода стоит.
Улады охопила ледь не гистерика. Дошло до того, что у некий момент головным ворогом назвали Россию, якая небыто плановала ликвидацию Лукашенки. Цитата с белорусской телевизии.
Напомню, накануне от правоохранителей стало известно, что в нашу страну прибыли более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. Группу из 32 человек задержали под Минском, еще одного на юге страны. Все они граждане России, которые работали на частную военную компанию «Вагнер», известную участием в конфликтах в Сирии, Украине и других государствах.
Тем часом день выборов неухильно наближался. На передодні дня голосования отбылася важная нарада, на якой силовикам фактично развязали руки.
Там было совещание высокое. Угу. Вот. Могу предположить, что одно из направлений придаст уверенности нам в тактике действий, в том, чтобы мы физически не стеснялись работать. Это я так думаю.
Ігор Падвойскі, намеснік начальніка галоўнага ўправлення ўнутраных справ МЕН гарвыканкама, Віталь Казлоў з ўправлення ўнутраных справаў МЕН аблвыканкама.
А с тылу что ты планируешь?
Ну, с тылу планируют.
Они призывают, ну.
Да, они призывают. 200 человек собралось, начну сразу работать. Нацеливают там смежники, там говорят, дайте, пускай там 5000 каких соберется. Я говорю, точнее, нахуй, 200 человек собралось, и все, и погнали. И будем хуярить. Ну, и буду хуярить с избирательных участков, тоже не стесняюсь.
Я тоже.
Хуярил их сегодня.
Юрій Підій.
Та хуя нахуярю?
Ігор Подвойський і Віталь Козлов.
А не совсем, человек 70.
Блядь, ну сейчас упахался, блядь, потому что, понимаешь, они как начали в 19:00 дудеть уёбки, блядь, то есть приезжали со всей страны, нахуй.
Да, я видел.
Ну, потом, блядь, начал грузить там, блядь, этих, сидит кобыла размалёванная, блядь, в Ситроене на этом самом, на российском учёте, блядь. Давай разъясняй мне права.
Угу.
Открываю дверь, нахуй, за волосы вытянул с машины, блядь. Это самое, ногой дал, блядь, все равно носом. И он как начал орать там, блядь. Палец мне вывернуло, сука.
Да.
Ну. Чуть-чуть, но ничего. Чуть-чуть осталось, братишка, нам.
Завтра вы дадите, и мы дадим.
Да.
Блядь, все.
Завтра было 9 жнивня. Якое пачало новы адлік гісторыі Беларусі. Але пра гэта ў наступнай частцы нашага падкасту.
Над падкастам працавалі Дмітрый Гурневіч, Ганна Соус, Сергей Шупа. Гукарэжысэр Дмітрый Валошкін, кансультант Глен Кейтс.
Подкасты «Радио Свобода».
Привитание. С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст. А так само наш сегодняшний гость, медиа-эксперт Павлюк Быковский. Павлюк, привитание.
Витаю вас.
Я пропоную поговорить про, так бы мовить, медийное рехо конференции «Новая Беларусь». Про ту картинку у медиях, якая адлюстравала дискуссии на этом форуме и решение этого форума. Давайте начнем с правладного сегменту, со СМИ, с телеграм-каналов, с мессенджеров. Что яны пишут? По-перше, ці пишут яны про гэта, ці говорят яны про гэта, про гэтую конференцию, про яе рашэнне, и калі так, то что менавіта, якое як бы послание, месседж?
Ну, я фактично не зауважу публікацію у правладных телеграм-каналах, ці там больш медыя. Так супало, что люди, якія працуюць на гэтыя каналы, якраз сядзелі ў Мінску на форуме патрыятычных сіл, ну і, можа быць, гэта крышачку замінала ім пісаць пра гэту падзею. З другога боку, ну, можа быць, было прынята рашэнне не раздуваць гэту гісторыю зараз, а, можа быць, адрэагаваць на яе па выніках тыдня. Таму такого вялікага ўсплеска публікацыі я не заўважыў.
Ну, ведаеце, я тут ад сябе дадам, я ўсё-такі сёе-тое заўважыў, прынамсі, некая такая установачная публікацыя телеграм-канала «Белвестнік», з як бы заголовком, з посланням, што апозіцыя робіць ставку на сілавы варіант змены ўлады ў Беларусі. Яны звернули увагу на выступы Латушкі, Азарова, Сахашчыка, якія як бы казалі пра тое, што ну вот мірны спосаб ужо магчыма не мае эфекту, і, маўляў, вот твар апазіцыі, вот яна паказала нарэшце свой твар, вот, маўляў, так бы мовіць, 20-м годзе яна там прыдурівалася, там шарпам прыкрывалася, а зараз вот яны робяць ставку на фактычна ўзброенае паўстанне, на зрынанне сілай існай улады. Цікавы, дарэчы, такі адбыўся дыялёг, я б сказаў, паміж Зяноном Пазняком і Азарёнкам. Зянон Пазняк вельмі крытычна ацаніў гэтае мерапрыемства, канферэнцыю і сказаў, што гэту групоўку трэба ліквідаваць. І цікава, Азарёнак перапосціў гэтае паведамленне Пазняка со своим заголовком одним словом – ликвидовать. И цікаво еще вот в этом установочном материале «Белвестнику», там прямая погроза на адрес Валера Сахашчыка. Что, мовляв, вы там в IT-технологиях, может, разбираете, но может прилететь железный молот, который вам покажет, что есть, что есть что. Павлюк, вот как бы вы проанализовали, ну, я кажу, может быть, вы маете рацию, больше такая широкая реакция будет поздней, але вот эти навыки, элементы, про какие я перелечил, что они означают с медийного пункта глядения, как бы, какой они будут протяг иметь на ваш погляд?
Ну, по-перше, это будет подтверждение того, что казали улады ранее, что небыто в Беларуси рыхтовался военный переворот, и вот нареште это подтверждено словами самих представников того кола, на кое ускладалась вина за подрыхтовку такого переворота. Бо не секрет, что так казали в 2020 году, в 2021 году, ну и вот зараз заявился аргумент. Иншее питание, что хутчэй за ўсё гэта будзе недастаткова, і хутчэй за ўсё будуць яшчэ аргументы пра тое, што апазіцыя раскалолася і іншыя рэчы, бо ну, гэта традыцыйны набор, які трэба для дыскрэдытацыі апанента, ну просто па падручніках ваеннай прапаганды, дзе ёсць неабходнасць кансалідаваць свой бок, пераканаць у тым, што мы на правільным баку, а апанентаў трэба абавязкова зрабіць не дзеяздольнымі, не здатнымі супрацьстаяць і даказаць, што яны раскалоліся. Ну, я думаю, што нешта падобнае будзе рабіцца.
Ну, і тут яшчэ вот этот элемент, пра які я сказаў, як бы таксама яны знялі маскі. Вот, мовляв, два гады, так бы мовіць, былі пад маскай, што все, мірны пратэст, а, мовляв, вот яны паказалі свои, значит, іклы. Вот. Ну, а цяпер давайте паговорым пра іншы бок, пра незалежнае грамадство, пра пратэстную частку Беларусі. Вось калега Карбалевіч напісаў, што вынікі канферэнцыі ў пэўным сэнсе былі адказам на запад грамадства. Ну, і вот як грамадство адказала на адказ на свой запыт. Что люди писали, что СМИ написали на конт вот конференции? Як бы вы могли подвести, ну, хай вельми попереднее, але это самые были горячие реакции?
Ну, по-перше, была великая увага до конференции. Ее глядели видовочно по трансляции шмат кто и уключался со своими пытаниями, и со своими навык проклёнами у працу конференции, бо там была магчымасць задавать пытанні у прямым эфире на сцене, за спинами удзельнікаў з'являліся гэтае пытанне. Другі момант, усе больш-менш заўважныя незалежныя медыя пісалі пра гэту конференцию, і некаторыя з іх рабілі таксама прямыя трансляцыі. І там было я бы зауважыў некалькі такіх момантаў. Па-першае, было вялікае чаканне, што гэта канферэнцыя будзе этапнай. Былі звароты да ўсіх бакоў, якія прадстаўляюць апазіцыйныя колы там, ці іміграцыйныя колы, якія прысутнічалі ў Вільні. І іх рэакцыя на тое, што адбываецца. Ну і, адпаведна, ад кожнага медыйнай персоны, якія з'яўляліся ў коле канферэнцыі, адразу же узнікалі пытанні, ці ёсць у вас што запярэчыць, крытычныя выказванні, і на гэта была звернута вялікая ўвага. І я бы сказаў, што ёсць невялічкі такі разрыў, які, напэўна, будзе потым зняты пры напісанні аналітычных матэрыялаў па выніках канферэнцыі. Апісанне дэталяў і апісанне супярэчнасцяў не вельмі стварыла, на маю думку, такую белы шум, на якім было не вельмі бачна, што, уласна кажучы, істотнае адбываецца, што адбываецца інстытуцыялізацыя арганізацыі на чале са Светланай Ціханоўскай і якім чынам гэта робіцца. Гэта все прысутнічала адначасова, і ў гэтай узвесі, інфармацыйнай узвесі, даволі складана было арыентавацца, я думаю, ну, чалавеку, які раз-пораз чытае пра палітыку, але не сочыць за ёй вельмі пільна.
Павлюк, а вот вы уже сказали про аналитиков, ну, сапраўды, есть широкое коло, как бы, карыстальников интернетом, карыстальников социальными сетками, без телеграм-каналов, але, ну, есть пэўныя, как бы, толпы, есть, как их называют, ломы, ці, кажучи мовой Пелевина, начальники дискурсу. Ну, вот я зверну увагу на тексты некоторых, якія были некоторые на написаны да на вот конференции, некоторые под час. Я маю на увазе Андрей Денько, Александр Класковский, Артем Шрайбман. Ну, яны так, я бы сказал, стриманный оптимизм. Ну, как бы послание такое, что ну ничего кепского в этих решениях, в этих как бы в основах, выниках нема. Але как бы и великого счастья так само от этого чекать не варто. Может, я помыляюсь, может быть, я не всех, как бы, не самых головных, не самых крутых. Но вот, коли казать про тех людей, до яких саправды прислуховываются, якое их послание, коли у них было супольное некое послание. Магчыма, и яны по-разному оценили это мероприемство и его выники.
Ну, вы назвали трех политичных комментаторов, а выказываний было вельми шмат, и выказывания были у тем лику не от тех, кто анализует политику, а от тех, кто удельничает у политики. И я бы вызначил, например, выказывание Прокопьева. Вельми искрометным была присутность Вероники Цепкала. Было довольно шмат выказываний, которые робили люди, которые, ну, худшей... для яких так само прислуховываются, яны инфлюенсеры, калі браць мову социальных сеток, але, ну, гэта не абавязкова люди, якія аналізуюць гэта. И тому эксперты сапраўды выказали стрыманные оценки, а вот люди выказали як становчыя, так и адмоўныя оценки, и часам довольно такие актыўныя. Я бы сказал, что тут было для людей, якія ведали за кулису, так бы мовіць, что рыхтуецца, было зразумело, что отбудется, и особливо не было великой интриги. Але было интрига у тем, как саправды это будет разгорнуто, и как сутыкнуться, не сутыкнуться тые баки, якие спрачаются помеж собой. И вот это, ну, притягивало увагу. А при этом формат конференции дал магчимость выказываться розным людям, экспертам, не экспертам, а разом с тем само по себе решение прималось все ж таки не у межа конференции, а Светлана Тихановская примала самостоятельно. И тому, в принципе, вот эти параллельные процессы, которые были укладены в одно, так сказать, место, в одно место и час, яны, ну, мне подается, что все ж таки еще не до конца оцененные, бо змена конфигурации у офиса Светланы Тихановской, змена структуры вот гэтага, это не совсем иммиграционный урад, это нечто иншее, вот змена институциализации людей вокруг Светланы Тихановской, это довольно важная речь, ну, пытание, как это будет реализовано, конечно. И важно то, что тут был включен у темлику силовый фактор за кошт Сахащика, и так само включение за кошт Ягош некая апелляция до авторитета Зенона Пазняка, это створяет додатковые интриги, как может развиваться этот процесс. Тому я думаю, что нас еще чекают, ну, полные медиа-эффекты. Я не кажу, что это будет соправданная политика. Мне подается, политика соправданная может робиться только в Беларуси. Але, ну, змена и некая борьба внутри этого кола, ну, будет присутничать, и она может быть вельми цікавай.
Павел, ну, мы все в эти дни пригадываем 2020 год. Я вот хочу пригадать тогочасный, как бы, информационный контекст. Не у жнивни, не 9 жнивня, а раней. Напередодні выборов, напередодні вылучения, были такие довольно кислые ставления, ну что эти выборы, кольки этих выборов было, довольно гучно гучали голосы, что лепш бойкотовать эта справа, ну вот провалились эти праймерис, и тут вылучается Цепкало, вылучается Бабарыка, вылучается Тихановский, появляется Тихановская, и вот это и все, вот это, как бы, такое, ну, полную роспачь, стому, это все, как водой смыло. Вот возник некий мейнстрим, який и в СМИ возник, и в социальных сетках, який вот перебил это. Просто вот было створено новый информационный медийный контекст. Теперь, вот в эти первые дни после конференции, что-то подобное, как бы, возникло, не?
Коли брать, так скажем, иммиграционные справы, то это целком возможно, потому что увага до того, что отбывалось на конференции, была вельми великая. И аудитория, хоть мы не хоть мы, про это прочитала, ну и выказала свое уражение. Але я не могу сказать, что это можно поравнать с приходом ну, таких вот новых фигур у оппозицию, ці у політичну боротьбу у Білорусі, як це було у 20-му році, бо зараз знову тут худший тільки один Валер Сахащик, і, ну і той він односно новий, він новий у гэтым осяродку тільки. І тут худший можна казати, що ну, нарешті устаканилась справа, стало зрозуміло, яким чином ну, Латушка буде з Тихановським супрацовничать, яким чином буде заховуватися справа супрацьстояння Олександра Лукашенка за межами Білорусі. І покільки Тихановська і так була і фаворитом медіа, і у принципі сприймалася як один з головних символів і лідерів супрацьстояння Олександра Лукашенку, то переформатування як такового ще не було. І інше питання, що сапраўды 2 гады прайшлі і сітуацыя патрабуе ну, нейкага паразумення, што рабіць далей і гэтак далей. І вось гэтыя рэчы ну, на канферэнцыі яны гучалі, але яны гучалі як абмеркаванне на канферэнцыі. Якія рашэнні будуць прынятыя на падставе гэтага? Ну, нам было агучана пра змену каранацыйнай рады, што яна будзе ператварацца ў падстаўнічы орган, а вот гэты пераходны кабінет это будзе нешта кшталту ўрада, але все гэта разам, ну а што яны канкрэтна будуць рабіць, як это будзе працаваць? Все гэта пакуль што яшчэ застаецца задушкамі, і ну, мы будзем чакаць, як яны паспрабуюць гэта рэалізаваць. Разам з тым, ну, та увага, якая была да канферэнцыі, паказвае, што для людзей было важны адказ, што чакаць у будучыні. І вось гэты адказ, ну, часткова, напэўна, дадзены.
Павел, вы уже пригадали выступ Вероники Цепкалы. Это, сапраўды, была одна из самых яскравых падзеяў конференции. Як бы мы не оценивали, як бы хто ее не оценивал. Але это было цікаво, это было важно, на это многие звернули увагу. И мне здаецца, что вот цікавы был яе як бы посыл. Он полягаў тым, что яна абвінаваціла незалежныя СМІ у тэндэнцыйнасці, у замоўчванні многіх персанажаў, важных персанажаў, ну, прынамсі, яе самой, яе мужа, Валера Цапкалы. Многія пасмяялись над яе прапановай, давайте мы створым вот некую камісію, якая будзе вызначаць ступень незалежнасці СМІ, але тым не менш праблема, якую яна ўзняла, яна цікавая, ну, нават з такой такога даследчыцкага пункту гледжання, я бы сказаў. Вот, ну, сапраўды, вот, скажам, пра форумы, якія былі скліканы Валерам Цыпкалам, і спачатку ў Варшаве, потым у Берліне, ну, СМІ і сацыяльныя сеткі значна менш ім уделяли уваги, чем конференции «Новая Беларусь». И в огуле я не робил специально контент-анализ, але видовочно, что, скажем, те же СМИ пишут, например, больше про Латушку, чем про Цепкалов. Больше про Тихановскую, чем про Латушку. Чому? Ну, как бы намек самой Цепкалы был, что, мовляв, как бы коррупция. Что Франик Вечерка, так бы мовить, купляя СМИ. Ну, вот это яе тлумачэнне. А якое ваше тлумачэнне?
Ну, глядите, по-перше, сам посыл про то, что СМИ мусит писать про всех ровно, и он не обгрунтован. Бо СМИ это важную, мае важную функцию вызначаць парадак дня і вызначаць, якія падзеі важныя, якія не важныя. І кожная СМИ мае сваю рэдакцыйную палітыку і само вызначае. Вот, калі паглядзець, напрыклад, BBC, якое для британскай выспы працуе, там будуць першыя навіны, звязаныя з экалогіяй, амаль заўсёды. Там раскажуць пра дельфінаў, пра кітоў і гэтак далей, а потым раскажуць пра нешта, што адбываецца у парламенте. А калі браць повестку дня, ну, допустим, нейкіх немецкіх СМІ ці польскіх СМІ, то парадак дня будзе зусім іншы. І у кожнага медыя свой парадак дня, і гэта закладзена і традыцыяй, і тым, якія чытачы і якая аўдыторыя арыентуецца на гэта медыя. І тут працэс больш складаны, чым проста медіа мусить дати слово кожному, хто до них звернувся. У некій ступені такий обов'язок є у медіа, які фінансуються державою. Я розумію, що для чоловіка, який не зовсім у темі, здається, що от є державні медіа во всім світі, насамперед, це не так. Є медіа громадські, є медіа державні, і це різні речі. І громадські медіа якраз не працюють під диктовку держави, вони мають той або інше фінансування. І коли брати, наприклад, Вероніка Цепкала спосилалася на німецьку систему, там громадсько-політичні медіа мають гроші з абоніменту, які платять хатні господарки. Тобто це навіть не податок, і це навіть не розмірковується державою. Все это выглядит крышечку больше складано, и закладенная система такая, как держава не могла вмешиваться. Как уже сказать, про кого треба писать добро, про кого треба писать кепско. И неким подобным чином ситуация выглядит у шмат яких краинах. Конечно, нема системы, якая была бы идеальной, и бывают спречные моменты, и бывают даже у демократичных краинах спроби тих або інших політичних лідерів цієї партії натиснути на медіа і добитися свого виніка. Але все разом, це все ж таки не виглядає так просто, що про всіх треба писати ровно. Медіа створюють ієрархію, що важно, що не важно, яка подія важна, хто має більшу вагу з політичних акторів і відповідності з цим звертають на їх увагу. Тільки під час, допустим, виборчої кампанії можуть прийматися ніякі інші норми, коли треба про всіх писати прикладно однаково. Но це норми, які тичаться тих медіа, які включені в освітлення виборчої кампанії і медіа, хоча за все, які мають бюджетне фінансування. Це виключення з правил. Як правило, медіа все ж таки самі визначають, що для них важно. І коли підходять з пункту глядження «давайте зробимо, каб усім було поровну і каб усе справедливо було розділено», то гэта не реалізується навіть у громадсько-політичних медіа, які все ж таки по статуту мають необхідність улічувати різні боки громадства і бути відкритими у тим ліку до меншості, яка не обов'язково представлена навіть у парламенті. Коли брати комерційні і незалежні медіа, то вони такі обов'язки беруть на себе доброохотно. І зусім не обов'язково, по-справдному, вони будуть справедливо оцінювати крок кожного. Це один бок. Другий бок – то, що є конспірологічна теорія, що є некий центр, з якого керують усіми білоруськими незалежними медіями, ну, это складано потлумачить людям, которые верят в такую теорию, что это не так, но просто потому, что конспирологические теории десятигодиями, тысячегодиями имеют своих прихильников, и никакие аргументы, звичайно, не переконывают их у тем, что нечто устроено неким иншим чином. Для того, как разобраться, как эта система працует, треба довго клопаться в теме и глядеть, чи есть совесть помеж грошима, які отримлюють гэтыя медыя, і тым, што яны асвятляюць. Такого роду даследавання былі бы цікавымі. Я пакуль не бачыў такіх ні на беларускай глебе, ні ў тым ліку, насамрэч, я не бачыў такога і на міжнародным узроўні. Бо само по сабе такое даследаванне, оно правесці, напэўна, с акадэмічнага пункту гледжання складана, бо і доступ да чуллівай інфармацыі, і поўнае адкрыццё сістэмы для оценки было бы зробить складано. А вот частотное упоминание тех або інших политиков, оно робится фактично во всех краинах, и можно зауважить, и мы, вот я, например, працую в проекте MediaQ, мы периодично оцениваем, как часто узгадываются те або іншие персоны у медиях, и это нормально. Мы таким чином вызначаем иерархию цікавности и медиа, и громадства.
Павел, а вот у меня питание до вашего тлумачения на конт критериев. Як медіа формують порядок дня, як вони визначають, що важливо, що не важливо, вот эту ієрархію. Тут варто сказати про особливості теперішньої білоруської ситуації, бо, умовно кажучи, у Польщі, зрозуміло, що СМІ, коли будуть писати про політику, будуть писати найперш про право і справедливість і про громадянську платформу. про дві основні партії, які представлені в парламенті. Там існує куча інших партій, але про інші партії будуть писати, як мінімум, менш, коли ввогалі будуть щось писати, ну, тому що от є винік виборів і якби розсадка у Сеймі, в Сенаті. В Білорусі останні вибори були давно, 2 роки тому. Виніки, ну, всім відомі. І тому, якби, чому, наприклад, там Тихановська більш важлива, ніж Цепкало, як це визначають СМІ. Чому, наприклад, не глядячи на все, не глядячи на те, що, скажімо, Зінон Пазняк в 94-му році удільничав останній раз в президентських виборах, але тим не менш, він, ньюсмейкер, його цитують, його, скажімо, якби звертають на його увагу. От як ви, то есть, чи можна сказати, що от СМІ просто от от балди, що називається. От ми вирішили так, що от це важливо, а це не важливо. А може бути все ж таки, так сказати, тому, що вас зацікавили. Ну, от скаже некий адвокат д'ябла. Як ви визначаєте, коли ніякої об'єктивної глеби для того, щоб визначити, що Тихановська – це сила, а Цепкало – ні?
Ну, глядіть, я не голосував за Тихановського у 2020 році, але я признаю, що за її відавочно проголосувало вельми шмат людей. Гэта дає їй певний мандат довіру, але... Разом з тим, ще важно, які дії були зроблені нею, і ці формує на ту або іншу політику. Що від її залежить? Чи може вона поміняти наше життя? Наскільки вона є впливовою фігурою? Коли фігура зустрікається з іншими впливовими фігурами, вона так само кришечку їх впливовості на себе так само отримлює. І ми ось бачимо кривду на те, що Тихановська не усіх з собою бере в поїздки і так далі. Все це разом, ну, створює певне ураження про те, як можна оцінити цю фігуру, наскільки вона є впливовою. Разом з тим, ви маєте рацію, бо во всім світі політика лічиться той, кого кудись обрали. Він отримав, він представляє чиїсь інтереси, його обрали, і він може казати, откуль його мандат. У Білорусі, після того, як і БНФ не трапив у Верховний Совет 13-го скликання, і вже далі білоруські незалежні медіа мусили стикатися з тим, що от є опозиція, яка не представлена в парламенті, але опозиція, яка має певне довір громадства, бо ми бачили, що є впливові фігури, і які не трапили у парламент, і до яких приходять люди, і які можуть проводити великі мітинги, і так далі, і так далі. Тобто у нас з'явилися додаткові, так скажемо, ускосні інформації, як соціологічне питання, так і вулична демократія, яка показувала, що за цими людьми нещо стоїть. Далі, коли у 20-му році ми бачили вельми масові протести, ми могли вже оцінити і потенціал тих людей, які закликали виходити на протести. І отут якраз мушу зазначити, що Світлана Тихановська виказувала гонор за тих людей, які вийшли на протести, але не закликала виходити на момент початку протестів. І тоді для медіа узникало питання, кого віднести в організатори протесту, і у нас у тим ліку отрималася історія, що цими протестами керує Степан Світлов, нехто з Варшави. І ну, про телеграм-канал вельми шмат говорили. І це було тою кліше, як колись про арабську весну, що бицеби там твіттер-революція відбувається. От у Білорусі бицеби відбувалася телеграм-революція. Я думаю, що це спрощення, але тим не менш, коли узнік дефіцит людей, які бицеби брали на себе відповідальність, то воно так спрацювало.
Добре.
А ось далі ми бачили некілька спробів політиків перетягнути на себе увагу медіа, і некоторі спроби були поспіхові. У даній ситуації у офісі Тихановської некоторі спроби були менш поспіховими, але це натуральний процес.
Добре, дякую велике. Я нагадаю, що з нами був медіаексперт Павлюк Биковський. Шановних глядачів, я попрошу писати ваші міркування, ваші відгуки, ваші можливі перечення, ці згоду з тим, що виказав Павлюк. А так само нашим глядачам я нагадаю, що за тим, як будуть розгортуватися події далі, в тим ліку і у сфері медіа, яни можуть сачити на ютуб-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.